Сегодня мы продолжаем говорить о Рождестве, о событиях, связанных с Рождеством, и по христианской традиции в церквях проповедуют и поют о Рождестве до праздника Крещения Господня. Он будет у нас вот через 3 дня, этот праздник, и поэтому сегодняшнее воскресенье, оно не исключение, мы снова говорим о Рождестве. Это важное событие, и мы, казалось бы, уже о всем говорили. Мне бы хотелось сегодня говорить о скорбных моментах Рождества. Мы всегда поем о радости. Мы поем, что Рождество – это радостный праздник, но не во всех аспектах Рождество было радостный праздник. Рождество – великий праздник. Он великий в мировое событие, он великий для церкви, для каждого христианина. Но есть в Рождестве темная страница. И мы о ней сейчас прочитаем. Матфея 2 глава, 16 стих. Матфея 2, 16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рождество, оно полностью радостное событие, но есть в нем вот эта печальная страница, или как ее называют, Вифлеемская трагедия. В христианской традиции на этой неделе отметили особую дату, 11 января. Отметили день избиения вифлеемских младенцев. И в этот день всегда вспоминают о младенцах, в этот невинно убиенных. И в православии даже есть целый сонм этих младенцев. Есть специальные картины, есть специальные иконы, и у них есть обращение к этим невинным мученикам. Можно сказать, что вифлеемские младенцы – это были первые мученики за Христа. И это уже не по какой-то традиции, это так по Евангелию. Первый, кто принял мученическую смерть за Христа, это были эти младенцы. И, конечно, можно рассуждать, можно было ли избежать этой трагедии или нельзя избежать. Некоторые люди рассуждают о пути волхвов, как они шли. Они руководились этой звездой, и звезда их довела до Палестины. И потом почему-то они перестали на нее обращать внимание. Они думали, что не получили уже ожидаемое. Вот этот многодневный путь, он преодолен. 100 километров позади. Они, казалось бы, уже в Палестине, в этой Иудее. Зачем нам теперь звезда? У нас есть столица, у нас есть дворец, у нас есть царь. И они пришли и задали вопрос, где родившийся царь иудейский. И они задали вопрос тому, кто больше всех не желал появления себе конкурента. Царь Ирод. Мы говорили, вспоминали о нем и на прошлых собраниях очень подробно. Это был настолько опасный человек, он был опасным. Если он не пощадил ни детей своих 2 сыновей, не пощадил супругу свою, он убил священников. И он приказал, Синедрион практически полностью был репрессированным. И он приказал даже на момент своей смерти, чтобы верные ему люди, гвардия, убила 300 лучших людей иудеи. Он говорит: вы не будете плакать о мне, но вы будете плакать о них. И в день моей смерти будет у вас великий плач. Чтобы знать не было заинтересовано в смерти Ирода. Он держал многих людей в заложниках. И вот к нему приходят мудрецы и говорят: а где родившийся царь иудейский? Вы представляете, почему встревожился царь Ирод? Почему встревожился весь Иерусалим с ним, когда ему напрямик спрашивают, где тут родился новый царь? Ирод вовремя взял себя в руки, говорит: пойдите, разведайте, узнайте, мне сообщите, и я приду поклонюсь. Но уже он замыслил планы. Он выведал от них время появления звезды, и узнал, где, когда должна родиться было младенцу этому. Узнал, когда они увидели эту звезду, когда они узнали об этом событии, он провел свои какие-то расчеты в своем воспаленном воображении, и они отправились. Вот они вышли, наконец, и они увидели снова эту звезду. Они сделали некий зигзаг во дворец Ирода и снова вернулись на путь, который прокладывала им вот эта звезда. Можно сказать, небесный навигатор. Бог использовал это необычное образом светило для того, чтобы привести их к тому месту, где был младенец. Они увидели звезду, они обрадовались, они снова пошли, дошли до того места, дошли до вот дома, где был уже не в пещере, уже в доме был Христос. Видно, уже путники ушли, и освободилось место в доме, и они поклонились. И вместо того, чтобы возвращаться к Ироду, ночью Бог является во сне и им говорит иным путем отошли они в страну свою. После встречи со Христом иной путь должен быть у всех людей. И вот эта трагедия, которая произошла. Мы думаем, можно ли избежать, по-человечески рассуждаем, можно ли избежать этой трагедии, если бы мудрецы не сделали бы вот этого зигзага во дворец к Ироду, если бы они продолжали следовать за вот этой путеводной звездой. Но история не знает таких сослагательных наклонений. История знает только историю, знает факты. А факты – это трагедия. В христианской традиции считается, что погибло около 14 тысяч младенцев. Некоторые считают, что их было 7 тысяч. Но если трезвее посчитать и примерно вспомнить, сколько жителей было в Вифлееме и ближайших к нему пригородах, то мы можем сказать, что по крайней мере десятки младенцев точно были убиты. Это не были тысячи, это, может быть, были десятки, судя по населению того городка. Поэтому почему христианская традиция считает, что их было 7 или 14, они любят эти цифры. Может быть, потому что хотели показать, что это было массовое какое-то истребление младенцев. И когда мы смотрим, что даже во сне Бог является Иосифу, мужу Марии, и говорит немедля, встань, возьми младенца сего и матерь его, и иди в Египет. И они, взяв как раз вот эти дары, которые были им хорошим вспоможением, во время этой вынужденной миграции, вынужденного бегства, он взял на утро, тут же сразу, младенца, его мать, и отправился в Египет, чтобы пожить там. И он там жил до тех пор, пока опять во сне Бог ему не является и говорит, возвратись в Иудею, ибо умерли все, искавшие души твоей. Видно, был не только Ирод, были еще люди, которые искали. И вот говорит Господь ему, все умерли, которые искали души младенца. И они вернулись. И вот мы размышляем сегодня об этих мучениках, мы размышляем о тех невинно убиенных младенцах. Вы знаете, считается, что не популярно сегодня говорить о мучениках. Нет ни одной конференции у нас сегодня, чтобы мы говорили о мучениках. Мы говорим о лидерстве, но мы говорим в лучшем случае о благовестии. Мы говорим о многих вещах, но мы не говорим о страдающих сегодня за Христа. А их становится все больше. Во всем мире становится все больше страдающих за Христа. Эти цифры просто поражают. Сегодня миллионы людей страдают за Христа. Миллионы людей изгоняются из своих мест. Притесняются и убиваются, по данным христианских фондов, даже вообще правозащитных фондов, тысячи людей каждый год просто уничтожают. Мы говорим сегодня и о Северной Корее, где по разным сведениям, самым скромным, 100 тысяч людей находятся в лагерях на пожизненной каторге за веру во Христа Иисуса. Опровергнуть или подтвердить это очень сложно. Но люди, которым удалось оттуда бежать, они примерно посчитали, сколько лагерей, сколько в каждом лагере, и можно об этом говорить. Говорят об этом братья наши, которые побывали в Северной Корее. На самом деле мученичество за Христа никуда не ушло с тех пор. Первые мученики за Христа – это были вот эти вифлеемские младенцы. Интересно, Матфей, вы знаете, привязывает ветхозаветное пророчество Исаии о плаче Рахили в раме. Это интересное место было, там была могила Рахили. И когда пленников вавилонских собирали и отводили в Вавилон, пункт сбора всех пленников и сортировки был около могилы Рахили. И вот почему пророк и говорит такое пророчество. Рахиль плачет и не может успокоиться о детях своих. И вот этот так называемый плач Рахили Матфей приводит в этом контексте о великой скорби, которая постигла Вифлеем и его окрестности. На самом деле есть мученичество разное. Есть мученики по выбору и мученики по обстоятельствам. Мученики по выбору – это те люди, которые могли бы избежать страданий из-за Христа. Это их осознанный выбор – пойти страдать за Христа. И есть мученики по обстоятельствам, которые стали жертвой вот этих обстоятельств. Где, например, идет полностью зачистка, независимо, насколько ты сильно верующий. Все христианка нам уничтожают. Мученики по обстоятельствам стали и вот эти вифлеемские младенцы. У нас тоже в жизни есть время, есть место для страданий за Христа, братья и сестры. Почему мы вспоминаем сегодня этих вифлеемских младенцев? Почему мы вспоминаем сегодня невинно убиенных за Христа людей? Почему мы вспоминаем деток вот этих погибших? Псалом же такой есть у нас, 1008, «Ирод злочестивый, злоречивый». О Христе узнал и избить младенцев, воинов послал. Всем детей избили, мечи притупили, а Христос в Египте был. Эта трагедия вифлеемская, она нашла отражение во многих произведениях живописи. Она нашла произведение в трудах иконописи, когда люди писали, они просто были потрясены вот этой трагедией. Можно по-разному относиться, но тем не менее все эти младенцы вошли в Царство Небесное. Мы можем говорить о том, осуждать, может быть, Божий промысел, почему он допустил гибель невинных младенцев. И лично мне не раз атеисты говорили, ну если Бог такой человеколюбивый, почему он допустил гибель этих младенцев? Во-первых, Христос сам пришел на страдания, на мучения, на смерть. Он родился для того, чтобы отдать себя. Это, во-первых, мы должны понимать роль Бога во всем этом. Он сам отдал своего младенца, Отец Небесный, на страдания, на мучения. Это, во-первых. И, во-вторых, вы знаете, маленькие дети, даже невинно убиенные, они наследуют Царство Небесное. Сам Христос сказал, ибо таковых есть Царство Небесное. Выросли, они, может быть, стояли бы, эти младенцы, вполне возможно, что они стояли бы в той толпе и кричали, распни его. Но по великой милости Божьей они перешли в Царство Небесное раньше, только по своем рождении. И они перешли сразу к тому, ради которого они и пострадали. Поэтому сегодня мы понимаем и говорим об этом событии, которое сопровождало Рождество Иисуса Христа. Мы говорим о печальной странице в этом радостном празднике. И в христианских церквях говорят об этом. И нам надо об этом упоминать. Потому что это неотъемлемая часть Евангелия. Это неотъемлемая часть Рождества Христова. И знаете, братья и сестры, почему мы упоминаем об этом? Да потому что Господь призывает нас посмотреть на детей наших сегодня. Ведь вифлеемская трагедия повторяется. Она повторяется в мире. Она повторяется в обществе. И знаете, говорят, что чрево матери – самое опасное место на свете. Именно в утробе матери гибнет больше всего детей. По разным данным, ежегодно гибнут по самым скромным, подтвержденным подсчетам в мире 55 миллионов абортов. Каждый год. Ни в одной мировой войне таких жертв не было в течение одного года. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мама, казалось бы, самое безопасное место на свете, но она зачастую становится инициатором убийства своего ребенка. И мы должны возвысить голос и говорить об этом как церковь, как верующие люди из официальных трибун. И мы должны говорить в нашем обиходе, нашим соседям, нашим детям, нашим внукам, мы должны говорить, родственникам нашим говорить о том, что Вифлеемская трагедия повторяется. Мы должны об этом говорить. В России по разным данным, если считать данные фонда обязательного медицинского страхования и неофициальные данные, то до 6 миллионов абортов. От 1,5 миллионов в год до 6. Представляете, население такого города, как минимум, как Ростов, ежегодно под корень уничтожается. А потом мы говорим, что сегодня, к сожалению, наша нация, русская нация, она вырождается. На одну здоровую женщину приходится меньше, чем 1,5 ребенка. И говорят ученые, обречена нация. Если нет хотя бы 2,5 ребенка на одну женщину, то это просто сохранение популяции. А у нас 1,5. Мы сегодня переживаем ту же самую не вифлеемскую, а российскую трагедию. Почему государства в Европе, почему государства у нас открывают двери свои для вот этих многих тысяч мигрантов? Потому что работать некому. Это вынужденная мера. И вместе с этими рабочими мы получаем то, что мы получаем. Это не только в Европе. Это в Москве, это везде. Это большая, великая проблема с вот этой массовой такой миграцией. И проблема это, вы знаете, вот эта Вифлеемская трагедия. Мы должны говорить сегодня и проводить параллели. Я не знаю, где были отцы вифлеемских младенцев. Может быть, они были на заработках. Может быть, они не смогли защитить своих детей. Может, они не могли противостоять этим воинам, этим охранникам Ирода. Но, тем не менее, мы тоже должны понимать, что дом сегодня – это не самое безопасное даже место для наших детей. Потому что мы сами принесли туда телевизоры. Мы сами принесли туда компьютеры в наш дом. Мы сами принесли туда планшеты и телефоны. Мы зарядили их сим-картами, с интернетом. Мы дали нашим детям их сегодня. А потом мы думаем, что происходит с нашими детьми. Почему не мы воспитываем наших детей? И уже сегодня не улица воспитывает наших детей. Сегодня интернет воспитывает наших детей. Сегодня ТикТок воспитывает наших детей. К сожалению, трагедия повторяется. Вчера читаю новость. Подросток 17 лет убил своего отца, потому что тот не разрешал ему играть в приставку. Отец был сам сотрудник полиции. Он был в выходной день дома. И подросток просто его зарезал и убил. Он смог только доползти на кухню до своего телефона и вызвать коллег своих, какому-то другу своему. Сотруднику позвонил, они приехали, его забрали. Вы знаете, на самом деле сегодня мы понимаем, что школа с ее заборами. Сейчас все школы почему-то оградили заборами. Когда я учился, не было этих заборов. Сегодня школы с их заборами, электронными пропусками, с охранниками в форме не стали безопасней, чем были в наши времена. У нас единственная охрана была, то такая маленькая баба Маша со шваброй и с тряпкой. Ее боялись все. И это была охрана в нашей школе. И она охраняла. И порядок на переменах поддерживала. И ты попробуй что-то не так сделай. Она, невзирая на лица, на твои погоны, и что эти великовозрастные, она этой тряпкой наперетянет, и все, и порядок был. А сегодня ни в наших школах, ни в американских школах не стало безопаснее детям, к сожалению. А общество сегодня с ее ювенальной юстицией, казалось, с уполномоченными по правам ребенка, уже как-то законодательно стараются защитить наших детей, но, к сожалению, они не становятся более безопасными. Поспешники Ирода и туда приходят сегодня. Сегодня церковь, к великому сожалению, не дает стопроцентной гарантии, что все дети, которых приведут в воскресную школу, они станут частью молодежи и станут членами церкви. И мы это видим. Мы все понимаем, что наши дети, они в большой, великой опасности. И есть ли наша вина в том, что наши дети в опасности? Есть ли наша вина в том, что наши дети не с Богом? Наверное, есть. Может быть, не 100%, но, наверное, есть. Может быть, мы не досмотрели. Может быть, мы недолюбили наших детей. Может быть, мы недонаказали, так можно сказать, наших детей. Может быть, мы что-то им не запретили, когда надо было запретить. Может быть, мы не уделили достаточно времени нашим детям, их воспитанию, общению с ними. Наверное, мы несовершенные родители, и нам есть о чем просить сегодня прощения у Бога и у наших детей. Наверное, есть. Может быть, за плохой пример. Нас, как родителей. Я как-то с одной сестрой, бабушкой уже говорил, я узнал, были свидетели, когда она в присутствии своих неверующих детей очень плохо отзывалась о церкви, плохо отзывалась о своих служителях церкви. Я узнал, подошел с ней, побеседовал, говорю, знаете, сестричка, вам, наверное, надо перестать молиться о ваших детях, или надо перестать говорить плохо о вашей церкви. Потому что эти два действия, они прямо противоположны. Вы в церкви находитесь, зовете детей, призываете Божье спасение, благодать Божию на душу ваших детей, но дома вы говорите плохо о церкви, о служителях. Я глубоко сомневаюсь, что ваши дети потом придут в эту церковь, о которой вы говорите плохо. Я хотел бы сказать себе, сказать бы всем вам, сестры, братья, берегите души ваших детей. Есть у вас какие-то вопросы? Есть членские собрания? Есть церковный совет? Есть служители? Подходите, говорите лично, как говорит Христос. Не травите души ваших детей, потому что потом вы их не затянете в церковь. Мы должны об этом думать. Есть ли наша вина в том, что наши дети не в церкви? Мы должны попросить у наших детей прощения за то, что мы не научили их жить во взрослом мире. Мы дали им телефоны, дали им доступ в интернет, но мы сами не были научены, как этим пользоваться, потому что это открылось вдруг, внезапно, достаточно быстро. И люди все говорят сегодня, что надо учить ребенка, прежде чем давать ему доступ к этим цивилизационным, так сказать, благам, надо сначала научить этим пользоваться. Надо научить, прежде чем научить включать телефон, надо сначала научить его выключать. Рассказывают, недавно мне родственник рассказал, говорит, в Брянской области, не знаю, это в вашем городе или нет. Братья есть, хорошо работают. Один брат, ну такой хороший электрик был, ну может быть не очень грамотный. И он на объектах всегда рисовал. Две надписи у него было. Приходит размечать, например, где проводка будет, где какие-то там приборы. И он пишет R и укл. И все спрашивают у него, смотрели, делают. Он спрашивает, а что такое R? Говорит, розетка. А укл что? Уключатель. Поэтому надо научить уключать и включать телефоны правильно и вовремя. У моего друга была мама, которой он всегда показывал, она воспитывала его без отца, он сейчас в Америке живет, мой друг, и мама его воспитывала, и он маме все хвалился. Мама, посмотри, какой я усилитель собрал, какие колонки у меня. Мама, посмотри, как это. Мама слушает, слушает, находит паузу, говорит, Леш, ты покажи, как это выключается. Где тут кнопка «выключить»? Потому что мама не очень любила громкую музыку. Так нам надо научить наших детей самим, где эта кнопка «уключатель», «выключатель». Пусть Господь нам поможет в этом. И конечно, сегодня мы должны сказать, что семьи, сколько отцов сегодня бросают свои семьи ради других женщин и оставляют детей, можно сказать, без отцовщины, оставляют детей сиротами. Сколько матерей сегодня из-за своего эгоизма и склочности остаются одни и обрекают своих детей на неполноценное воспитание, подвергая их огромной опасности, когда дети не воспитываются в полных семьях. Они в десятки раз, в 10, в 15, 20 раз более уязвимы, дети, которые воспитывались. Сегодня ссоры и разводы в семьях тоже калечат души детей. Как-то проповедник стоит, смотрит, маленький мальчик стоит, какой-то грустный. Мальчик, а где твои, говорит, родители? А вон они. А что они делают? Опять ругаются, говорит. И пока они выясняют отношения, мальчик стоит, опять они, говорит, ругаются. Сколько семейные скандалы калечат души детей. И на самом деле это большая трагедия сегодня. Мы понимаем, дорогие братья и сестры, что Вифлеемская трагедия продолжается. Но мне бы хотелось закончить на хорошей все-таки новости. Рождество – это радостная весть. Есть вот эта печальная страница, на первый взгляд печальная. Радость в ней в том, что эти дети пошли в Царство Небесное, не познав грехов вот этого мира. И радость заключается в том, что Христос родился на землю, Он принес спасение для каждого человека. Христос пришел в мир для того, чтобы прощать, поднимать, исцелять и даже воскрешать. Один только пример, Луки 7:11, Иисус шел по дороге и при входе в город Наин увидел печальную траурную процессию. Из города выносили на кладбище сына, единственного сына у матери, запятая, но она была вдова, к тому же. Это трагедия, это полная трагедия в этой у этой женщины, у близких, у всех. Не было пенсий, не было кому позаботиться в старости об этой женщине. Она была вдова, хранила единственного сына. Иисус понял всю трагедию от этой матери, что максимум, что могли сделать люди, это идти и рядом плакать и утешать ее. Но Христос прикоснулся, остановил эту траурную процессию, прикоснулся к одру, низшие остановились, и он говорит: «Юноша, тебе говорю, встань». Он тут же встал, он взял и отдал его матери. Вот что может сделать сегодня Христос. Когда нам кажется, что мы уже упустили наших детей, когда нам кажется, что уже, может быть, сложно что-то сделать и повлиять, Христос пришел для того, чтобы изменить ситуацию, для того, чтобы развернуть вот эту траурную процессию, которая несет это тело на кладбище к могиле. Христос пришел для того, чтобы развернуть на 180 градусов и вернуть в город, вернуть детей к матерям. Вот для чего пришел Христос. И мы сегодня празднуем этот приход. Поэтому все-таки нам надо понимать, что лукавый бьется за душу наших детей. Он старается оторвать нас от наших детей, разделить поколения, поставить между нами то ли экран телевизора, то ли поставить, может быть, еще какие-то экраны между нами, этот интернет. Но тем не менее, Рождество – это все-таки радостный праздник. В мир пришел Спаситель. Он пришел туда, где в нем нуждались. Поэтому сегодня мы помолимся. Я предложил бы помолиться о трех таких нуждах. Во-первых, помолиться Господу о наших детях, они в опасности. Вот там, где они есть, они в опасности. Во-вторых, мы помолимся Господу о прощении, что мы не уберегли, что мы делали свои зигзаги в нашей жизни, что мы где-то отходили от Божьего правильного пути, как те мудрецы, и в это время страдали наши дети. И также мы помолимся Господу о мудрости, чтобы в оставшееся время, пока мы живы, пока живы наши дети, все может измениться кардинально, потому что мы имеем дело с великим и чудесным Богом. Аминь.